Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайшие 25 минут обсудим главные события к этому часу. С нами на связи старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, приветствую вас.
Добрый день, Илья.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также нас можно смотреть в социальных сетях, идут прямые трансляции, ну и обратной связью пользоваться при помощи WhatsApp, номер +7 968 766 33 11. Не забывайте также про телеграм-канал и приложение «Радио Спутник», можно задавать вопросы в прямой эфир, ну и там масса других возможностей существует. Владимир Анатольевич, ну начнем с такой пикировки, что ли, довольно жесткой Киева и Тегерана. Дело в том, что Владимир Зеленский призвал иранцев, обратился к иранскому народу с той простой мыслью, что надо прекратить оказывать военную поддержку Москве. Она приведет, по словам Зеленского, к изоляции еще больше, нежели сейчас, Иранской республики. Ну, а Кирилл Буданов, это глава ГУР украинского главного управления разведки, в общем-то, пошел дальше, заявил о том, что могла бы Украиной быть осуществлена операция против тех предприятий, на которых производятся беспилотники, которые поставляются в Россию, хотя Москва отрицает такого рода поставки. Ну и, собственно говоря, в МИДе в иранском заявили на все на это, что Владимир Зеленский против народа Ирана работает, заявления такие делает, и, в общем, все это направлено на то, чтобы привлечь западное оружие. Ну вот скажите, пожалуйста, это сугубо дипломатические заявления или, в общем, в практическую плоскость вот такая пикировка может вылиться?
Вы знаете, я вот прочитал те сообщения информационные о тех претензиях, скажем, которые высказывает украинская сторона, и задался вопросом, а что в этих претензиях украинского? Все то, что говорит Зеленская, мы уже слышали, слышали от американских представителей, слышали ранее, и в тех же выражениях об изоляции, об ответственности, о необходимости солидаризоваться именно с Соединенными Штатами Америки. То есть в данном случае Зеленский выступил очередным, как бы наряду, почему очередным, наряду с другими представителями ЕС, хотя он не является ЕС, такими призывами к Ирану, чтобы Иран и пытается выступать регулятором, что ли, внешнеполитической деятельности Ирана, выступать регулятором его отношений с другими странами, в частности с ЕС. Дико, конечно, прозвучало заявление руководителя военной разведки Буданова. То есть он практически объявил о том, что Украина собирается вести террористическую войну против Ирана. И, конечно, это не может не настораживать и Иран, не может не настораживать другие страны. Потому что получается, что если какая-то страна идет против политики Соединенных Штатов Америки, то украинские, скажем, специальные подразделения готовы терроризировать эти страны для того, потому что они не следуют той линии, которую проложила Соединенные Штаты Америки. Я так понял вот эти два заявления. Я понял, что такое понимание имеется и в Иране. Они достаточно жестко ответили, и я думаю, что и жесткости ответа есть, и понимание того, что там даже прозвучало, что то, что заявил Зеленский, назвали его политическим шоу. То есть здесь никаких иллюзий в Иране нет. Но и если брать в более широком плане, я понимаю это как дальнейшая дискредитация украинского руководства и дальнейшее подтверждение отсутствия какой-либо самостоятельности.
Вот что касается переговорного процесса, как известно, в Южной Америке, в ряде стран этого региона традиционно сильные левые партии, левые движения. Вот они выступили с инициативой оказать посреднические услуги в переговорах между, как выражаются лидеры этих движений, НАТО и Россией, которые конфликтуют. Ну вот, как вы считаете, все-таки такого рода посредничество, оно имеет какие-то перспективы, ну, в контексте того, что, скажем, мы знаем о идее, о инициативе шести африканских государств, тоже поспособствовать урегулированию конфликта. Китай определенные усилия предпринимает, но и другие страны, которые напрямую не задействованы в таких отношениях конфронтационных, тоже выступают с этих позиций. Вот левые силы Южной Америки, какие перспективы имеют в такого рода посредничестве?
Ну, знаете, я смотрю на это более широко. Мне кажется, что вот инициатива латиноамериканских политиков, она вписалась в общий ряд других инициатив. Вы их назвали. Это инициатива Китая, это инициатива 6 африканских государств. До этого мы слышали, была еще инициатива Папы Римского, и, правда, она не получила...
Но она была отвергнута, да. Она была отвергнута.
Да, была отвергнута Китай украинской стороной, вернее, украинским руководством. Но о чем свидетельствует эта инициатива? О том, что эти страны, а их получается, если сложить, они весомы в международной политике, их много, и они, в общем, не поддерживают призывы Соединенных Штатов Америки и НАТО решать конфликт на поле боя. Вот это, мне кажется, главное. А это значит, что сама идея продолжения эскалации конфликта, она теряет какую-то основу. И практически ее проводником, как мы видим, остаются Соединенные Штаты, НАТО и нынешние руководители Евросоюза. Подчеркиваю, нынешние, не в целом Евросоюз. И думаю, что это должно быть, во-первых, в первую очередь должны к этому прислушаться нынешнее украинское руководство и понимать, что оно находится в изоляции, а его призывы к изоляции России только отражают то состояние, ну, мне кажется, такой психологической неуверенности, которая у них присутствует, и политическое, отсутствие политической самостоятельности.
Владимир Анатольевич, ну вот тем не менее, если говорить о переговорном процессе, вот, может быть, я по-другому бы вопрос поставил, но дело в том, что, как мы знаем, и Москва заявляет о том, что Киев не идет на переговорный процесс, неоднократно представители российского МИДа произносили эти слова. Кроме того, мы знаем, что Киев, ну, на законодательном уровне, в общем-то, ввел запрет на переговоры с Москвой, с нынешним политическим руководством Российской Федерации, ну и кроме того... американские военачальники и, собственно говоря, Владимир Зеленский и многие другие представители вот этого коллективного Запада, плюс Украина, заявляют о том, что все будет решаться на поле боя. А по большому счету переговоры возможны только после того, как Россия уйдет вот с этих территорий, которые они всегда обозначают. Вот как вы считаете, все-таки на поле боя будет решаться дальнейшая судьба взаимоотношений России и Запада или как-то иначе?
Вы знаете, я уверен, что это все будет решаться политическим путем и будет решаться, как вы выразились, за столом переговоров. Это неизбежно. А вот стремление придать этому или усилить военный аспект, усилить или придать эскалацию этому конфликту, это, конечно, противоестественно. И вот если вернуться к тому, о чем мы говорили немножко ранее, об инициативах, ты говоришь, что сама идея решения вопроса на военным путем, она все больше оказывается в изоляции. Все более становится ясным, что, в общем-то, есть три источника, которые генерируют идеи военного противостояния. Это, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, во вторую очередь, это... Ну, когда я говорю Соединенные Штаты Америки, я понимаю, что они олицетворяют в большинстве случаев НАТО, и НАТО в большинстве случаев... говорит тем языком, который ей продиктован Соединенными Штатами. Второй источник – это нынешнее руководство Евросоюза. Безусловно, оно тоже. И третий источник – это, если его называть источником, скорее всего, это рупор, это нынешнее украинское руководство. Вот, собственно, три, скажем, ну, назовем источника, откуда мы слышим призывы к решению на военным путем. Все остальные страны мира, и они, тем, может быть, кому-то не хватает воли, кому-то не хватает мужества, политического, я имею в виду, признать это, и где-то они как бы поддерживают американцев, но никто не поддерживает американцев в том, что надо решать на поле боя. Вот какая, скажем, мне видится ситуация, и я уверен, что по мере того, как все больше будут самоизолироваться Соединенные Штаты Америки и самоизолироваться нынешнее руководство Евросоюза, конечно, тогда и весь тот, скажем его так, политический задор, который мы сейчас слышим, он такой со стороны украинского руководства, он сам собой будет терять основу.
А вот еще, если можно, коротко, у нас впереди достаточно много тем, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали следующую новость. Дело в том, что Киев включил некоторые компании из Греции и Венгрии в свой санкционный список, ну, обвинив их в сотрудничестве с Россией, а в ответ на это Афины и Будапешт 11-й пакет европейских санкций блокируют пока, но и требуют, собственно, от Киева исключения из киевского санкционного списка своих компаний. Ну, как вы считаете, Киев же может этот вопрос технически решить, просто исключит эти компании, и все. Или же нет, или же он будет упираться, и тогда 11-й пакет санкций откладывается на неопределенное время.
Вы знаете, я смотрю на это через призму взаимоотношений Евросоюза и США. То есть те включения, которые делает украинское руководство, это, как правило, отражает американские интересы или недовольство, как они выражаются, слабостью ЕС. И мы знаем, что со стороны Соединенных Штатов Америки существует такое широкое недовольство политикой Венгрии на украинском направлении, политикой ряда других стран на украинском направлении. И мы, как правило, видим, что на них, на эти страны оказывается давление. И вот такой, скажем, не назову, что он сильный, но попытки санкционных решений со стороны украинского руководства, они как раз отражают, на мой взгляд, вот эту борьбу между американской бесцеремонностью и попыткой Евросоюза как-то сохранить свое лицо. Ну и большинство стран, я думаю, что этой мысли приходят сами рано или поздно, и поэтому они в рамках Евросоюза чаще становятся заявлять о своих национальных интересах. И я думаю, что Греция этот вопрос не будет исчерпываться. Я думаю, что эта тенденция, она получит развитие и будет нарастать.
Сенатор Линдси Грэм, известный своими достаточно жесткими заявлениями в отношении России, ну вот еще произнес некую фразу, давайте ее коротко прокомментируем. До этого он в марте прошлого года призывал ликвидировать президента Российской Федерации, теперь заявил следующее, процитирую: «Русские умирают, мы еще никогда не тратили деньги так удачно». Ну, действительно, такой то ли ястреб, то ли просто экстравагантный джентльмен, который любит громкие выражения. И тем не менее, кстати говоря, официальные представители Белого дома заявляли, что это его личная позиция, она не отражает официальную позицию Соединенных Штатов, администрации. Тем не менее, вот он произносит подобные слова. На ваш взгляд, велика ли поддержка политической вот такой позиции в США? И, скажем, люди, ну вот простые американцы, они слышат такие заявления? Вообще как-то реагируют? Как-то интересно подобное высказывание им?
Я бы обратил здесь внимание на то, что это заявление Грэм сделал на встрече с Зеленским. И Зеленский не, как бы не опроверг, не уточнил и не дезинсировал его заявление. А в принципе то, что говорит Грэм, это, в общем, констатация геноцида. То есть получается, что по его версии оружие на Украину направляется с целью геноцида русских. По-другому трактовать нельзя, если называть вещи своими именами. И, наверное, здесь, позиция Белого дома в том плане, что он как бы проводит разграничение, но недостаточно. Здесь надо точно дать знать, как они относятся к словам Грэма, а не к тому, что делает он это сознательно, бессознательно. В любом случае, Грэм, как бы он ни пышился, он отражает интересы какой-то группы, американских политиков. Доходит ли это до населения Соединенных Штатов Америки?
И вообще, насколько населению эта тема интересна, все-таки хочется понять. В целом, вот этот конфликт, который вдали от территории США и так далее.
меня, к сожалению, под рукой нет статистики, скажем, опросы общественного мнения, как, насколько тема Украины, скажем, популярна вообще. Ну, я так в кавычках говорю, популярна или привлекает внимание широкой американской общественности. Ну, я понимаю, что она одна из них. И, конечно, в ней масса нюансов в этой тематике. Мы видели и другие мнения, мы видели мнения, которые высказывал широко Такер Карлсон. Здесь мы можем судить по тому, что та передача, которую он вел, она пользовалась популярностью. Ну и Грэм, при, скажем, у него, он тоже, видимо, чувствует, скажем, что переходит границы дозволенного, а точнее, скажем, выступает с такими призывами. Но это не призывы, а считает, что это Соединенные Штаты занимаются геноцидом. Тоже сделано так, скажем, во встрече с Зеленским. Он мог бы дать ей более широкую огласку этому заявлению, но этого не делает. Значит, он понимает, о чем он говорит, и понимает, что говорит о ужасных вещах.
А что касается государственного долга и риска дефолта в Соединенных Штатах, тоже тут есть новости, обнадеживающие для Вашингтона. Дело в том, что удалось все-таки договориться с представителями разных ветвей власти, прийти к некому общему знаменателю по поводу этого самого дефолта, риск которого вот обсуждается последние пару-тройку недель. Ну, договорились опять, собственно говоря, повысить потолок госдолга. Это происходило неоднократно. Мы каждые там несколько лет сталкиваемся с такого рода новостями, что вот-вот дефолт случится, но поднимают опять госдолг, он уже там более 30 там, триллионов долларов, если я не ошибаюсь. И, в общем, примерно то же самое в этот раз произошло. Вот скажите, пожалуйста, тогда, если каждый раз повышается госдолг, то, собственно говоря, этот риск-то существует вот сейчас, или там 2 года назад, или 5 лет назад, или это больше такая дутая история? Ну, что мешает и в следующий раз поднять потолок госдолга?
Вы правы, этот механизм запущен уже достаточно давно, но если назвать вещи простыми именами, то речь идет о том, что определяются границы, до которых можно брать деньги в долг, имеет в виду государство.
Но это государство, извините, что вмешиваюсь, оно и расширяет эти границы, да, то есть
да, оно
хозяин своего слова, да, дал слово, взял слово.
Ну да, ну да, если, как говорится, немножко погрузиться в эту тему, то этот долг, ну или вернее границы, скажем, пока, до которого можно занимать деньги, там ведь какой вариант? Вариант такой, либо можно перейти к режиму, скажем, реального состояния дел, то есть аккуратно начать выравнивать бюджет так, чтобы расходы не превосходили доходы, и вести дело к такой нормальной, сбалансированной жизни. А можно вот так, как до этого шло, то есть деньги в долг и, скажем, их расходовать на те цели, которые вот на данный момент администрации кажутся важными. И, ну, сама договоренность, она носит такой очень специфический характер. Республиканцы, если в двух словах, они настаивали на том, чтобы идти вот по этому пути все-таки выравнивания, то есть снизить расходы. Вот. Ну и как бы их предложение принято, но оно начнет действовать только к бюджету 2024 года, то есть не к сегодняшнему дню. А 2024 год – это год перевыборов Соединенных Штатов Америки президента. То есть,
а тогда, извините, да, политическое какое-то звучание приобретает ограничение расходов бюджета? Вряд ли же это понравится кому бы то ни было.
Конечно, поэтому. Ну и плюс тут еще нюанс какой. Дело в том, что он уже распадается на две части, так скажем, госдолг, или вернее объемы, которые можно занимать. Меньшая часть, там где-то 6 миллионов от этой 31, это приходится на внутренний долг. Это долг перед другими структурами государственной власти в Соединенных Штатах Америки. Там различного рода пенсионные фонды. То есть практически будут наращивать выпуск облигаций для населения. А что касается долга другой части, вот так называемая, она публичная или внешняя, там будет тоже наращивать выпуск облигаций. Но это один из инструментов, там и другие инструменты есть. Одним словом, тот процесс, который давно был запущен, он будет продолжен. Но я так понимаю, что вокруг этого будет идти такие достаточно широкие политические дискуссии, которые все будут приобретать характер избирательной кампании президента.
Все это будет окрашено, конечно, именно в эти тона. Вот Саудовская Аравия намерена присоединиться к банку БРИКС. Ну, прицел-то на вступление в эту группу стран БРИКС. И, собственно говоря, даже есть идея создать единую валюту. Валюту, дабы противостоять каким-то образом в финансовом смысле давлению того же самого доллара. Ну, как вы в связи с планами Саудовской Аравии и некоторых других стран оцениваете перспективы БРИКС?
Я считаю, что очень перспективная структура. Главное, что она строится на принципах равноправия, на принципах взаимной заинтересованности и стремления устойчивого развития в интересах всех участников. Что касается саудитов, то я думаю, что если вникать более глубоко в смысл их, скажем, при намерении присоединиться к банку, то я понимаю, что речь идет о том, чтобы найти гарантии своим деньгам. До настоящего момента саудиты в основном хранили свои деньги в американских банках. Мы помним, что они подвергались в свое время заморозкам. Видимо, саудиты это помнят. И сейчас новые, скажем, политики Саудовской Аравии смотрят на мир более трезво. Они понимают, что надо думать о самих себя, а не столько об интересах в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что один из прицелов – это вывести деньги из американского банка и разместить их там, где они будут уверены в их сохранности, гарантированной, самое главное, доходности. Uh-huh. Поэтому вот если рассматривать этот шаг при намерении присоединиться к БРИКС, я думаю, что он как раз отражает. Но я добавил бы, что и другие страны, которые располагают средствами, ну, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, тоже вынашивают такие планы. Это говорит о том, что все-таки большинство стран стремятся не к, скажем, демократии, равноправию на словах, а на деле. Угу. А вот БРИКС такую возможность гарантирует.
Владимир Путин поздравил пограничников с их профессиональным праздником, Днем пограничника. Он отмечается 28 мая. Мы тоже присоединяемся к поздравлению, но и сделал ряд заявлений вот о взаимодействии пограничников с другими службами, чтобы доставлять, скажем, стройматериалы, продукты в новые регионы Российской Федерации. Это я цитирую Владимира Путина, ссылаюсь на него, точнее, это вольный пересказ. Кроме того, он заявил, что российские пограничники потомки поколение победителей, сокрушившего нацизм. Ну и в целом важное заявление связано с тем, что сейчас погранслужба должна рубежи вблизи зоны боевых действий прикрывать, да, каким-то образом защищать. Ну, естественно, в связи с событиями в Белгородской области этот вопрос очень актуален. Как вы считаете, должна ли она укрепляться, погранслужба, и, в общем, что, какие процессы в ней должны происходить? У нас минутка осталась.
Ну, во-первых, мне хочется поздравить всех пограничников с этим славным днем, пожелать им дальнейших успехов. Уверен, что эта служба будет развиваться, будет крепить свои традиции, они очень хорошие. И мне кажется, действительно, сейчас перед погранслужбой и нашим государством стоит вопрос, скажем, выстраивания новой концепции и новой структуры обеспечения границ, особенно обеспечения безопасности границ, особенно в части того, что, скажем, во-первых, украинское руководство демонстрирует такой, скажем, государственный терроризм нынешний. И второе, страны НАТО тоже демонстрируют серьезную агрессивность, и зачастую эта агрессивность выливается в такие действия, которые можно расценить как провокации. Не буду их называть, их действий достаточно много таких. Ну и поэтому уверен, что погранслужба сумеет.
Владимир Анатольевич, будем заканчивать. Спасибо большое. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.